темы дня.
17 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. В нашей студии, как обычно, по четвергам в это время, политолог, публицист Георгий Бовт. Георгий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу напоминаю номера наших телефонов. Звонить в эфир можно по номеру 8 800 200 ровно 9702. Писать сообщения, вопросы, делиться какими-то заключениями своими по главным событиям последних дней. В WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 967 200 ровно 9702. Telegram сегодня не работал какое-то время, но вот заработал уже, по крайней мере, во всей Европе в работу Telegram восстановили. Ждем ваших звонков и сообщений, Георгий Георгиевич. Ну а какие там могут быть главные темы? Главная тема одна, это Кемерово. Понятно, что сейчас уже пришло время делать определенные выводы. Путин сказал, что вот та сотня следователей, которая работает в Кемерове, пройдется по всей цепочке. И, собственно, все виновные будут наказаны. Сейчас все задают вопросы о будущем Тулеева, о будущем Цивилева, о будущем всей кемеровской верхушки. Они провести ли там вот зачистку по на манер дагестанской, который там Васильев проводит до сих пор.
Вы так в каждой области после пожара?
Ну, хотелось бы все-таки не после пожара, а по мере необходимости.
У нас не останется тогда губернаторов. Но, в принципе, я с вами согласен, что должна быть политическая ответственность. Вот даже ведь формально Тулеев и его замы, он там двоих, кстати, уволил, начальника департамента какого-то и заместителя, которые ни на минуту не курировали вообще противопожарную безопасность и торговые центры.
Да, странное решение.
Просто они ему не нравились. Вот, он взял и уволил их с какого-то, значит, рожна. Но формально ведь сам он не виноват. Не виноват. Он же не ставил задач там держать в таком отвратном виде этот торговый комплекс. И я думаю, что ему там напрямую никто взяток за то, чтобы подписать акт какой-то там не такой, не давали. Вот. Но речь о политической ответственности, она должна быть. Вот ты не виноват, но тем не менее у тебя вот произошло такое. А он же просит прощения у Путина. Совершенно унизительная какая-то грязная сцена была, когда он, значит, сначала хвалил Путина за то, что тот нашел время позвонить и выразить соболезнования, а потом, когда тот приехал лично, просил у него прощения за то, что на подведомственной Тулеевой территории произошла такая неприятность, которая расстроила монарха. Это как в феодализме, ей-богу.
То, что, ну, мне это кажется, лишнее подтверждение того, что как бы не народ господин Тулеева держит во главе региона, а президент, собственно. Мы в этом, собственно, особо никогда не сомневались.
Ну да, но тем не менее за него на последних выборах проголосовало 96,5% избирателей. То есть он победил с колоссальным результатом. И он был популярен в этой области. Но мне кажется, что из чувства ответственности перед своими избирателями он должен уйти вовремя. Тем более, что вся страна видит, что он неадекватен ни моменту, ни трагедии, ни вообще ничему. Вот. А у нас же принято, что под давлением никого не увольнять. Но мне кажется, в этом случае можно сделать какое-то исключение и прям-таки уволить нафиг. Ну, если он сам, если он сам не в состоянии уйти.
Слушайте, а давайте проведем в таком случае опрос, да, телефонный, устроим голосование. Вот я не хочу сейчас брать все регионы в целом. Конкретно в случае с Кемеровской областью, на ваш взгляд, Аман Тулеев виноват в произошедшем? Или, точнее, не так, не виноват, а должен ответить за произошедшее или не должен ответить за произошедшее?
Не в уголовном порядке, а в политическом.
Ну, естественно, да. Мы не говорим про... Потому что снятие с должности – это и есть, собственно, ответственность, если говорить об ответственности политической. Должен ответить или не должен ответить? Звоните на нашу машину для голосования, сейчас я ее запущу. Если вы считаете, что глава региона должен ответить, звоните по номеру 637-6518. Да, должен ответить, 637-6518. Не должен отвечать, 637-6519. 637-6519, код Москвы, 495. Звоните, высказывайтесь, точнее, на машину для голосования просто звоните, а вот развернутые ответы можете давать на 967-200-97-02 в WhatsApp, Viber и Telegram. И в целом делитесь мнениями о том, как идет расследования. Кстати, Георгий Георгиевич, раз уж мы заговорили о политическом настоящем и будущем Кемеровского региона, Кузбасса, Цивилёва-то изберут, не изберут? Вот говорят, что он это преемник Тулеева, и именно он, кстати, вляпался вот в эту историю с тем, что обвинил потерявшего пятерых ближайших родственников, да, мужчину в том, что он хочет попиариться. Потом не менее мерзкая, на мой взгляд, личная сцена, когда он встал на колени, поняв, что ну, это все, это конец карьеры, да? Но, по крайней мере, в Кузбассе.
Мне кажется, что он два раза облажался. Я совершенно согласен. Первый раз с этим несчастным человеком, который потерял и детей, и жену, вот, и сестру, и, по-моему, ее тоже.
Сестру, да.
Да. Вот. А второй раз, когда он встал на колени. Ну, первый раз понятно, да. А второй раз это, мне кажется, с точки зрения неписанных правил российской номенклатуры, негоже вставать на колени перед...
Плебсом?
Плебсом. Поэтому не видать ему губернаторского поста, как свои ушей.
Ну хорошо, а как вам госпожа Мизулина, которая сказала, что... Которая тоже, собственно говоря, извинилась перед президентом и сказала... И выразила поддержку и слова соболезнования президенту.
Ну, мне кажется, она как-то еще менее адекватна, чем Тулеев. Казалось бы, Тулеев уже поставил пример неадекватности, когда там лебезил перед Путиным совершенно как-то даже как-то...
Слушайте, а может быть, это тонкий расчет со стороны госпожи Мизулиной? Ведь она прекрасно понимает, что народ-то винит... Народ совершенно откровенно винит во всем региональной власти, в том числе в Кемерове. И говоря об ударе в спину Путину, она, может быть, имеет в виду как раз региональные власти, которые этот удар нанесли?
Если бы мы имели дело с бабкой, которая сидит на заваленке, престарелой и немножко выжившей из ума, то можно было бы простить все, что угодно. Но эта тетя сидит в Сенате. Она там зампредседателя комитета по конституционному строительству, на минуточку. Если у нее в голове вот такое происходит, то я как бы тревожусь за наше конституционное строительство. Она не очень адекватна, мне кажется, современности. Вот, может быть, ей пойти к бабкам на заваленку и там вот такие инвективы, значит, распускать. Хорошо, что ее, кстати, из Думы убрали, потому что все-таки Дума имеет ведущую роль в законодательном процессе, а Сенат наш, Совет Федерации, подчиненный. Поэтому, может быть, это такая почетная ссылка. Но, в общем, в какой-то момент надо и на пенсию пойти. Может, там, я не знаю, может, у него внуки есть или появятся, их надо воспитывать будет. Мне кажется, что до дошкольного возраста она вполне потянет это дело. Сказки будет читать. Но пока там не настанет время полового воспитания, мне кажется, Мизулиной можно доверить малых детей. Как только там начнутся вопросы секса, пола, там, конечно, я бы ее уже не допускал. Мало ли, что она там в голову им внесет.
Интересно, уволят ли того, кто руководил операцией по тушению пожара в торговом центре, пишет слушатель. Пожарные приехали без батутов для спасения людей, не были вызваны вертолеты и самолеты для пожаротушения. Они хотя бы сбили температуру и дали возможность спасти детей. Был ли инструмент вскрытия металлических дверей, спрашивает Михаил.
Ну, может быть, у них не было ничего просто из этого оборудования. Я слышал...
В Кузбассе, в регионе, где добывается значительная часть российского каменного угля...
Ну, вот я говорю, что я слышал разные... мнение специалист, я в этом ни минуту не специалист, поэтому я в голове суммирую то, что я слышал. И один из людей, который выступал, он говорил, что есть пожарные бригады, которые разделены по степени оснащения. Ну, может быть, это вот их послали. Ну,
точно так же, как есть разные,
да,
скорые.
Да, да, да. Их послали просто не с тем оснащением. Ну, вопросы тут, наверное, могут быть, но не знаю. Там мы не знаем инструкции, которые у них есть. Может быть, эти инструкции просто жестоки на обывательский взгляд, но они исходят из того, что сам пожарный должен остаться в живых, и его на смерть, наверное, нельзя посылать. И если там какая-то температура и огонь и так далее, то он не должен туда лезть. Может быть, вот так дело обстоит, к сожалению.
Тогда, наверное, должны были сказать об этом спасатели, там представители.
Но они не могут сказать, потому что людям горько это слышать просто. Инструкции не надо все озвучивать.
Ну хорошо, слив организуйте тогда, если не говорите официально. Организуйте слив через...
Это другой вопрос.
Темы дня.
Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
Темы дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Вопрос, который мы задали для... поставили на голосование, скажем так, должен ли губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ответить за произошедшее? Ответить не в уголовном смысле, да, а в политическом. Да, должен. 637-65-18, 637-65-18. Нет, не должен. 637-65-19. 637-65-19, код Москвы, 495 в том и в другом случае. Если хотите обосновать свою позицию, пожалуйста, пишите в WhatsApp, Telegram и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. Кстати, вот Игорь Востриков, тот самый мужчина, который потерял пятерых близких, записал видеообращение, и я был удивлен тому, что значительная его часть как раз посвящена работе пожарных и спасателей.
Ну, вы представляете его состояние.
Да, очень. Конечно, это очень хорошо видно по его лицу даже сейчас, по его глазам, по тому, как он говорит. Но тот факт, что оно появилось не сразу, а по истечении определенного времени, в ходе которого он наверняка общался с разными людьми, которые ему говорили что-то официально и особенно неофициально. Полагаю, что он знает, о чем говорит.
Нам очень трудно судить. Все-таки в таком состоянии люди слышат то, что хотят слышать, и понимают то, что хотят понимать. И я думаю, что его сознание мечется в этом горе. Не думаю, что он даже осознал всю глубину этого горя и как он с этим будет жить просто. Он сейчас по-прежнему, возможно, находится в шоке от потери всей своей семьи.
Вот, да.
Но все-таки я говорю, что на самом деле мы можем не знать тех каких-то инструкций совершенно жестоких и жесточайших пожарных МЧСников, которые на такие случаи действуют. Что они должны делать, а что они не должны делать. Вот.
Ну, я, правда, не совсем понимаю, почему вот они такие вот жестокие, и народ не может, не должен о них знать. Мы же знаем, что есть такие где-то писанные, где-то неписанные правила о том, что если, там, условно говоря, умирает от инсульта человек, которому 80 лет, и человек, которому 30 лет, в первую очередь будут спасать 30-летнего. Да, понятно, почему.
Да, да.
Ну, мы же об этом знаем, нас это не коробит, не перекашивает.
Вы этого нигде не читали.
Вы это
знали, да, просто по собственному опыту. Вот, но просто случаи с инсультами — это более распространенный случай, такие массовые пожары.
Слава богу.
Понимаете, а если они, то, что я слышал от специалистов, если они пришли в зону, где температура уже превышает критическую для их обмундирования, для их систем жизнеобеспечения, то у них инструкция туда не ходить.
Давайте. Слушайте, нас в Кемерове, нас сейчас слышат в Кемерове. Если среди вас, друзья, есть люди, которые работают в МЧС, в управлении МЧС по Кузбассу, пожалуйста, или если, например, у вас друзья, знакомые, родственники там работают, позвоните, расскажите, что внутри вот этой структуры говорят, а все ли было сделано нормально, а может быть, люди зря ругают, да, а может быть, не зря, позвоните, расскажите. И если вы имеете отношение к борьбе с огнем, но работаете не в Кемеровском управлении, не имеет значения, если вы профессионал, пожалуйста, звоните и рассказывайте. Итак, сейчас принимаем звонки только от профессиональных пожарных. Вот если профессиональный пожарный, да, если не профессиональный пожарный, то извините, в другой раз. Так, давайте почитаем сообщение. Что мы обсуждаем? Люди горели, выпрыгивали из окон и прочее. Видео есть куча. А если не виноват губернатор и мэр, который вообще ничего не знает, что в городе творится, зачем тогда эти люди? Где отставки от Путина? Ждут, что глава государства все-таки извлечет меч.
Ну вот,
да?
Путин же сказал, что он не сторонник отставок под телекамеру и показательных отставок. Ну, вот, например, Лукашенко сторонник показательных отставок под телекамеру, например, да. Тут есть разный стиль. Мне кажется, что бывают такие моменты, когда, в общем, из администрации президента могут позвонить Тулееву и сказать: Тулеев, Амангельды Гумерович, значит, ты давай там это, принимай решение. Вот, сам. Mm. Это будет хорошо воспринято. Ты оставишь после себя, значит, тогда команду свою, там, если у тебя есть команда, и так далее. Мы посмотрим там и так далее. А так, ну не знаю, какое-то бесстыдство полное совершенно.
Дмитрий нам пишет, видимо, болит у него душа за пожарных. Офигенно сидеть в студии. Он написал не офигенно, а слово с буквой «Х», но я не могу его в эфире произнести. Сидеть в студии, рассуждать, как работать спасателем и пожарным. Люди каждый день жизни рискуют, а вы, тяжелее ручки, в жизни ничего не поднимали. И максимум, что вам угрожает, это ожог от выжратой чашки кофе. Дмитрий, дорогой, понимаю я ваш гнев, но эти вопросы сейчас задает народ. Если вам есть что на них ответить, да, кроме того, что ты сам дурак,
мы же позвоните. Мы же не выносим никаких суждений.
Абсолютно нет.
Мы говорим всего лишь о том, что мы не знаем инструкции и нормативов, которые есть у пожарной службы. Поэтому мы об этом не рассуждаем. Но народ спрашивает, почему не спасли детей. И мы вслед за народом тоже спрашиваем, почему не спасли детей. И предполагаем со своим невежественным уровнем знания насчет пожарной безопасности и всего остального, предполагаем, что, может быть, это было делать нельзя. Понимаете, вот бывают такие случаи в жизни, когда чего-то сделать нельзя. Это не в человеческих силах. Вот о чем мы всего лишь тут рассуждаем. Вообще, если бы у меня лежали перед глазами, так сказать, вот устав, там, как в МЧС там, они должны действовать в этих случаях, в конкретных ситуациях, тогда бы я бы его читал и говорил, вот это то, а вот это не то. А у меня его нет, понимаешь, я не знаю. Но я вслед за людьми задаю вопросы, почему там больше 40 человек в зрительном зале сгорели, детей. Почему вот к ним не пришли в первую очередь? И дошла вот не видеозапись, а рассказ очевидцев, как мужчины, уже понимая, что вокруг пожар, открыв двери, увидев, что дым, что идти некуда, они изнутри забаррикадировались, понимаете? А вначале была версия, что двери были закрыты.
Да, чтобы безбилетники не проникали.
А выяснилось, что двери нифига не были закрыты. И только в одном зале они оказались закрыты, потому что их закрыли изнутри сами взрослые мужчины, которые там были. Кстати, когда они увидели, что они не могут выйти.
Мужчина, который и организовал это закрытие дверей, он в итоге выбрался из этого зала.
Я думаю, что он пойдет по уголовному делу.
Ну,
теперь, слушайте, потому что его,
а на каком основании?
Его действия косвенно привели к тому, что они погибли. Есть прямая следственная связь между тем, что он делал, и погиб. Поэтому его привлекут, мне кажется, к сожалению.
Если вот все внимание будет приковано к этому процессу, то, простите, все как-то не очень хорошо.
Не очень хорошо.
Представьте себе ситуацию, да, вот человек выходит из дверей
кинозала, бежать некуда.
И видит густой туман. Да, что делать?
Его расчет был такой, что, значит, закрыться, положить там тряпки в щели и дождаться прихода спасателей. Вот он надеялся на спасателей. Сейчас, конечно, его будут допрашивать, зачем он это сделал. Ну, мне кажется, что в такой ситуации, а кто из нас будет вести себя как-то? А как надо себя вести? Я не знаю, как себя надо вести. Бежать к второму выходу, но потом они побежали ко второму выходу, где его уже нашли, но он тоже был закрыт и тоже окружен огнем. Ключевой вопрос в том, что не сработала сигнализация, и эти люди досмотрели фильм до конца. Вот в чем дело-то.
Несмотря на нелепое лебезение перед Путиным, Тулеев не виноват, он другими вопросами занимается. Ну, хорошо, принимается. С другой стороны, вот мы знаем, что, по крайней мере, пока эта информация не была опровергнута, да, весь торговый центр начал работать без утвержденных специальных технических условий. То есть их не было просто. ТЦ начал работать, все знали о том, что СТУ там нет, и почему бы, например, об этом мэрия не озаботилась, да? Работает торговый центр без специальных технических условий. Продолжает работать месяц, два, год. Я думаю, что за это время могла бы и администрация региона.
На каком основании вообще начал работать?
А вот это самый главный вопрос,
Георгиевич. Вот именно, значит, соответственно, кто подписывал акт о приеме объекта?
А может быть, никто и не подписывал?
Как это может быть? Тогда тем более вопрос к руководству области.
Вот, но нам здесь оправдывают руководство области, хотя голосование, конечно, пока идет в пользу того, что должен ответить. Так, давайте Сергея послушаем. Сергей, здравствуйте, вы пожарный?
Здравствуйте. Я уже как бы пенсионер, то есть я прослужил в пожарной охране, закончил Ивановское пожарно-техническое училище и проработал долгое время.
Что вот вы и ваши коллеги думаете о том, как тушился пожар?
Да? Я хотел бы для начала принести свои соболезнования всем погибшим. Это очень страшная трагедия. Но слушай, вот я постоянно слушаю Комсомольского радио «Комсомольская правда». Значит, и слушая, как вы сейчас обсуждали, что у пожарных есть какие-то инструкции, которые не велят им куда-то идти, вы знаете, немножко обидно. Хотя, конечно, к пожарным сейчас очень много вопросов.
Но их нету, значит. Вот,
пожарные, на сегодняшний день пожарная охрана, я считаю, в очень трудной ситуации.
В составе МЧС. Сергей, я прошу прощения, сейчас 15 секунд до конца этой части эфира. Я вас очень прошу, оставайтесь на проводе. После короткой рекламы и новостей расскажите нам о том, что вы думаете о самом процессе тушения. Вот все, больше ничего не нужно. Давайте через несколько минут мы продолжим этот разговор.
Темы дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Темы дня.
17:32 в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Георгий Бовт, политолог, публицист. Я Антон Челышев. Сергей до нас дозвонился. Сергей, я прошу вас еще раз. Вот можете ответить на вопросы той части аудитории, которая сейчас интересуется, а все ли было сделано верно, когда пожар тушили?
Знаете, я могу ответить за тех ребят, которые тушили. Я не сомневаюсь, что пожарные Кемеровского гарнизона сделали все, что от них зависело. Но вы поймите, что в системе МЧС пожарная охрана настолько потеряла в своем качестве и профессионализме, что это просто невозможно. Сейчас боевые расчеты в караулах, штатная численность пожарных частей урезана до ноля. Понимаете?
Когда а как это, простите, штатная численность до ноля? Это они там что, все на...
Ну, не все, конечно, не все. Ну, представляете, допустим, пожарная часть по охране там какого-то района города Кемерово, да? Допустим, 4 караула. В караулах заступают, допустим, там на дежурство 2 автоцистерны, автолестница, 3 водителя, начальник караула и 2 пожарных. Я более чем уверен, что там тоже такая же картина.
А противопожарный вертолет у них, думаете, был вообще?
Вы знаете, вот пожарные вертолеты при тушении зданий абсолютно бесполезны.
Угу.
Поверьте мне, там кроме как пожарный со стволом, руками, ногами, эффективнее нет еще ничего и не придумали. Я просто каждый день этот маразм смотрю, слушаю, мне уже до невозможности.
Ну вот хорошо, что вы дозвонились.
Кто там чем думает? Вот. Вы посмотрите...
То есть получается, допустим... подождите, когда в Москве используют пожарные вертолеты для тушения зданий, московские пожарные, получается, в маразм впадают, что ли?
Вы мне скажите, на здании есть крыша?
Есть крыша, верно.
Когда дождь льет, крыша защищает от дождя?
Когда дождь льет, защищает, но если она нормальная.
Когда пожар происходит и льют воду на крышу, куда она девается? Или вы думаете, что во время пожара крыша сразу складывается? Нет, она стоит.
Слушайте, но что получилось тогда в итоге, если говорить о торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»? Там крыша провалилась как раз ровно над этими самыми кинозалами. Она
там
провалилась.
Плоская кровля, там плоское покрытие кровли. Обрушились металлические конструкции.
И... Но они же обрушились, наверное, не сами по себе, а под воздействием температур.
Поймите правильно. Пожар в своем развитии. Мы можем что-то сделать, спасти и локализовать пожар на первых фазах его развития. Когда там уже обваливается крыша, вы извините меня,
А что есть инструкция какая-то, которая говорит, что не надо идти туда, где обваливается крыша?
Ни один пожарный, даже если бы такая инструкция была, ни один пожарный не позволил бы себе струсить или как-то смолодушничать и не пойти туда спасать людей. Ребята, не обижайте, пожалуйста, простых пожарных.
Да мы не обижаем простых пожарных. Мы хотим просто услышать от вас, от пожарных, услышать оценку работы, может быть, какие-то мысли относительно того, правильно ли было все сделано или неправильно.
Мы сейчас всего лишь повторяем вопрос, который задают люди, у которых погибли там родные и близкие.
Опять, тот самый Игорь Востриков, с которого мы начинали, он, между прочим...
Вот он же говорит, что он приехал туда раньше пожарных, значит, приехали через 40 минут.
С его слов, когда он приехал, там работали только вот два расчета и, соответственно, два ствола с водой.
Но это, наверное, недостаточно. Я не знаю, сколько нужно присылать стволов в таких случаях.
Вот там пишут, Москву-Сити тушили вертолет. Мне, конечно, тушили вертолет. Я, кстати, сам это видел, как Москву-Сити. Да, слушайте, правда, ну, действительно, в Москве регулярно используют вертолеты, в том числе для тушения зданий. И ничего, что называется. Никто их маразматиками московских пожарных не называет. А вот, видите ли, нашлись те, кто говорит, что тушение зданий вертолетами – это маразм. Ну да ладно, давайте подводить итоги. Тут все ясно.
Что с Тулеевым? Мы его уволили или нет, наконец?
Ну, народ, конечно, заявляет, народ считает, что, безусловно, да. 95,24% дозвонившихся заявляют, что должен ответить.
Это почти столько же, сколько он на выборах получил.
Вот, да. И 4,76, соответственно, считают, что ответить не должен. Георгиевич, вы в какую версию верите больше? Потому что есть версия, что проводка, есть версия, что какой-то подросток поджег.
Уже вот Следственный комитет, мне тут не надо ни во что верить, Следственный комитет озвучил версию, которую считают основной, что возгорание произошло из силового кабеля, который в перегородочных пространстве был. И сейчас уже говорят, что там что-то пахло за день до этого и так далее. Ну, в общем, речь идет о том, что здание плохо эксплуатировалось. И, может быть, оно было сдано не по нормативам. И кто принял его, кто подписал акт, надо все это поднять, этих людей. Всех выяснить. Ну, Путин уже сказал, что там проверка была в 2016 году, там последняя. Вот. И кто-то эту проверку проводил, соответственно, там смотреть, что там, кто подписывал.
Давайте почитаем.
Вряд ли силовой кабель за 2 года, если только его не перегружали там по полной программе, пришел в негодность.
Вот мне тоже так кажется. Вот. И все-таки, понимаете, одно дело оплетка силового кабеля, а другое дело бассейн с поролоном, который дает.
Ну, вот они сейчас дым взяли на экспертизу все материалы, которые были там в детской комнате этой. Вторая версия была по поводу мальчика какого-то там, ну, не знаю, пусть следствие идет. Мы в данном случае тут можем только гадать.
Так, давайте почитаем сообщение. С какого перепуга Тулеев должен уходить в отставку? Наши либерасты точно так же призывают к отставке Путина. Но разве может? Должен губернатор, президент в ручном режиме управлять ведомствами, организациями, тем более торгово-развлекательными центрами. Виновные должны понести уголовную ответственность. И хватит поступать гуманно со взяточниками. Их не сажать нужно, а приговаривать к расстрелу.
Ну хорошо, тогда Пучков должен уйти в отставку. Это глава МЧС, если кто не знает. Если вот местное подразделение МЧС не было оснащено по всем последним нормам, так как должно было быть оснащено, то тогда Пучков должен отвечать. Это же его ведомство, федеральное, в данном случае не Тулеевское. Вот, а у Тулеева как бы это вертикаль его власти. У него, значит, такие торговые центры сдают. Значит, такая система создана, что можно принять здание в этой области, принять здание так, что вот там вот ничего не работает и ничего не соблюдается. Мне кажется, что вот, например, есть же разница, например, между вот Собяниным и Тулеевым. Вот, хотя тоже я не был в восторге, когда Собянин сносил все эти, значит, киоски там и торговые центры временные, да. Сейчас давайте на это посмотрим с новой точки зрения, имея вот то знание, которое мы имеем по поводу Кемерово. А? есть что обсуждать, во всяком случае. Стало в Москве с этой точки зрения безопаснее? Значит, не знаю. Есть еще торговые центры, которые, может быть, против них и Собянин бессилен. Надо смотреть, как там с противопожарной безопасностью.
Кстати, по поводу вот этих вот объектов самостроя, они, собственно говоря, так и начинали работать. Построить построили, так как строить там ничего было нельзя. Естественно, никто там никаких норм не утверждал.
Ну, кстати говоря, в Москве в последнее время таких пожаров не было. Ну, вот никаких не было таких массовых пожаров.
Ну, у нас горел как-то торговый центр Рио.
Синдика горела.
Синдика сгорела, но это Подмосковье.
Замкадом.
Так, давайте. Вот опять пишут про вертолеты-самолеты. Где противопожарные вертолеты-самолеты? Где десятки тонн воды на четвертый этаж, пишет Михаил. Не ищите виновных. Виновных тут нет. Так, Так, там пятерых по этому делу уже арестовали, пишет Михаил. А вот кто там главный, непонятно, и не задерживают.
Ну, почему главный не задерживают?
И не допрашивают его, похоже.
Ну, почему главного не задерживают? Ну, главу управляющей компании задержали и арестовали уже. Мне кажется, она тут достаточно главная. То есть она непосредственно причастна к эксплуатации зданий. Но я же тоже говорю, что надо посмотреть, кто его принимал в эксплуатацию, в каком состоянии и какие там акты подписывали.
А нужно судить и наказывать тех, кто родил тот закон, который не допускает специалистов к проверкам. Ну и, конечно, мздоимство побороть необходимо. Сообщение. И вот цинизма в эти дни от кемеровских чинуш было через край, заявляет Александр. Давайте посмотрим, что у нас в Вайбере интересного. Детские кинотеатры и игровые комнаты надо открывать на первых этажах. Боюсь, что тогда стоимость, цена билета будет в этих кинотеатрах раз в 5 дороже, потому что первый этаж, арендная ставка на первом этаже – это ТРЦ, арендная ставка на четвертом-пятом этажах – это две очень большие разницы.
Ну, надо просто соблюдать противопожарные нормы. Вот и все. Открывать можно на пятом, на первом, на десятом, на ком угодно. Если здание эксплуатируется грамотно и соблюдает все нормативы, то без разницы, на каком этаже что открывать.
В областных центрах, тем более в центре города, имеется в виду, такие ТЦ без участия глав не возводятся, пишет Раф. И я, кстати, абсолютно согласен. Правда, вряд ли в областном центре может появиться что-то очень большое без, пусть и устного, там, одобрения, согласования с руководством региона, который там, где, небось, где-то неподалеку и сидит в здании обладминистрации.
Я думаю, что вообще ничего из сколь-либо значимого бизнеса, кроме что ларька какого-нибудь мелкого, не появляется без одобрения главы региона. Поэтому Тулеев знал про этот центр, и соглашение его на этот счет было. Согласие.
Ну, естественно, ну, слушайте...
Не может не быть в таком регионе.
Не может мэра появиться без ведома руководства области, поэтому, естественно, тут что тут, собственно, спорить-то о чем. Давайте, Георгий Георгиевич, следующую часть эфира посвятим еще одной важной теме, которую мы сейчас все активно обсуждаем. Это история с высылкой российских послов. Новость о послах пришла как раз в понедельник, когда... Мы переживали первый шок от того, что произошло в Кемерове. И, в общем, не остановило это наших недругов. Я почему-то не очень хочу говорить слово партнеров. Не остановило их в обнародовании информации о том, что они наших послов высылают. Что это такое? Как на это реагировать? Поговорим об этом через 2 минуты после короткой рекламы. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир в нашей студии. Политолог, публицист Георгий Бовт. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
Темы дня. Садомиты. Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. каждый вторник с 9 вечера по Москве. Темы дня.
Продолжаем разговор. «Комсомольская правда». Георгий Бов в нашей студии, политолог, публицист. Меня зовут Антон Челышев. Давайте про высылку послов. Будь она неладна, эта высылка. Георгий Георгиевич, вот говорят, что мы будем отвечать вот симметрично, да?
Или зеркально.
Зеркально. Сколько они наших вышлют, столько и мы их должны будем выслать. Но здесь я хочу сказать, постойте, подождите. Против нас, как бы, вот эта вот сборная мира, как говорят в спорте, высылает послов, да, не послов, а дипломатов. Предположим, вышлют 150 наших дипломатов.
Всего по миру.
Да, в целом, да. Мы должны будем выслать, получается, если зеркально, то столько же. Но позвольте, ведь наш дипкорпус ослабнет на 150 человек там, да, а мы-то свои 150 должны будем на все страны разбросать. То есть получается, что мы значительно ослабим свои позиции, если говорить о, там, и о дипломатической работе, и что там греха таить о работе спецслужб под прикрытием. Да? Ни для кого не секрет, что под дип-прикрытием работают часто разведчики. Позвольте, а с какой такой радости мы должны...
А что вы предлагаете?
Я предлагаю не 150, а раза в три больше, и также на всех разместить. Ну, чтобы действительно паритет был соблюден.
Но это получается... В принципе, ну, если говорить так отстраненно от политического контекста, в принципе, это разрушит отношения с целым рядом стран.
Ой, а то они у нас так хороши сейчас, эти отношения.
С каким-то получше, с кем-то похуже. Есть целый ряд стран, которые в Евросоюзе пошли скорее на поводу, нежели сами были инициаторами. Вот. И просто из солидарности с единой линией, ну, как якобы единой, да, они присоединились к этому делу. Многие ведь, в общем, ограничились чисто символическими действиями.
Прекрасно. Давайте тогда дипломатов тех стран, которые чисто символически действовали и дали всячески понять, что они идут на поводу, ну просто потому что иначе будут серьезные санкции, мы их, дипломатов, высылать не будем, а их количество зачтем американцам. Вот.
Ну, я думаю, что, кстати говоря, по поводу американцев и ответ будет с перебором. То есть, если они высылают 60, включая 12 работников ООН, то я думаю, что мне кажется, я подозреваю, что мы вышлем больше. Мы вышлем больше, закроем консульство, думаю, что в Санкт-Петербурге. Вот, вышлем больше. Ну, что дальше? Дальше как бы будем искать новое дно в отношениях с Америкой. Эскалация идет опасная и в отношениях с Западом вообще, и с Америкой в частности. Там команда вокруг Трампа — это такие откровенные ястребы совершенно. Болтон назначен на пост госсекретаря, он нас никогда не любил. Это человек таких рейгановских справок, я даже не знаю, не консервативных, а правоистребиных взглядов. Вот, поэтому такая вот линия в администрации Трампа, она усилится. Ну, что там? Ну, визу американскую, конечно, нельзя будет уже получить больше в России вообще. Я думаю, ну, в таких случаях уже, как говорится, и хрен с ними. С визами это уже мелочи. Вот. Не дошли бы мы до прямого военного столкновения. В принципе, в такой ситуации я думаю, что до него уже не очень долго осталось. Где оно произойдет, это уже второе дело. Не думаю, что сразу начнется ракетно-ядерная война. Вот, но думаю, что какое-то столкновение может произойти в Сирии, там, например, или на Украине.
Вот все, что сейчас происходит, уже когда-то было. Вот если говорить о российско-американских отношениях, то в эпоху холодной войны были же столкновения и на Корейском полуострове, и во Вьетнаме, и в других точках. А что стало вот тем, после чего мы решили, что дальше вот действительно дно, да, дальше мы просто друг друга...
Ну, совершенно верно, на Корейском полуострове.
Волки от испуга скушают друг друга.
Но ведь на Корейском полуострове с американцами воевали не столько мы, сколько Китайская народная армия, народно-освободительная армия.
Не, ну, наши-то там тоже были,
да,
и воевали.
Да, были,
и...
авиация. А вот на земле была Китайская народно-освободительная армия. Вот, а, значит, и во Вьетнаме китайцы тоже были с нами на одной стороне, в принципе. Вот, но во Вьетнаме, да, вот мы уже там фактически в прямое боестолкновение с американцами приходили. А что стало рубежом? Я думаю, что Карибский кризис раз, потом Ближневосточный кризис, особенно война 1973 года, когда наши войска Советского Союза были приведены в полную боевую готовность, о чем сейчас не очень много вспоминают, но, в принципе, мы были на грани войны из-за сирийско-израильского столкновения, сирийско-египетско-израильского, вернее. Вот, тогда, если бы не ставшей анекдотичной челночной дипломатией Киссинджера, неизвестно, чем бы дело кончилось. Советское руководство было готово воевать. Вот, я думаю, что после этого, и тогда, когда мы, в общем, достигли ядерного паритета, как-то пришло осознание, что надо как-то притормозить чуток. И вскоре после этого уже, в общем, ну, собственно говоря, война 1973 года началась после визита Никсона даже, и после встречи Никсона с Брежневым, но, тем не менее, она не решила всех проблем. Вот затем уже потом как-то пошло на разрядку, и разрядка длилась несколько лет до Афганистана, где мы опять пришли фактически в боестолкновение, если не с американцами, то с их вооруженными их маджахедами, ими, вооруженными ими маджахедами. Вот. Потом следующий этап уже был сбитый южнокорейский Боинг, ракеты Першинг в Европе, когда подлетное время было меньше 20 минут уже до нас, до Москвы. Там даже меньше 15 минут. Ну и вот дальше уже мы знаем все. Горбачев, разрядка, перестройка, гласность и так далее. Соглашение 86 года о сокращении ракет, о уничтожении ракет средней и меньшей дальности с Рейганом был подписан. Ну и с тех пор их там нету. Сейчас опять появятся, я думаю. Когда появляются ядерные ракеты в Европе, это создает, конечно, более опасную ситуацию, потому что нет времени на раздумье. Ну и потом легендарный случай, когда, я не помню, какой это был год, по-моему, при Андропове, когда один наш офицер остановил ответную атаку, потому что был ложный сигнал, а начавшиеся против нас атаки ракетно-ядерные США...
По-моему, вроде из Исландии, с Исландии взлетело.
Что-то. Да, и он, значит, решил перепроверить. То есть он не стал действовать по инструкции. Вот, и, в общем, молодец. А то бы мы тут с вами уже не беседовали.
Ну, хорошо.
Вот такая ситуация, когда вот все на нервах, понимаете, и непонятно, кто чем думает, и никто никому не верит, все может произойти, все что угодно.
Есть еще одна тема, которая вдруг резко активизировалась.
Ну, кстати, извините, перебью. Да, помните, да. Недавно американцы сказали, что они будут бомбить Асада?
Помню, конечно, да.
А в ответ на это, значит, Коношенков сказал, что... Герасимов сказал, что да, только попробуйте. И после этого была встреча, значит, с американскими военными, и им там все объяснили, что как бы, ну вот пока такие контакты сохраняются, то еще как-то есть какая-то надежда, да. И они, в общем, поняли, что не надо бомбить Асада. Слушайте, потому сейчас... что мы тоже, в общем, уже загнаны в угол, да, и не надо так шутить. После того, как там то ли разбомбили там наших несколько десятков из частной военной компании, то ли не разбомбили, но, судя по всему, российское военное командование приняло решение, что второго такого случая повториться не должно.
Ну, во всяком случае, с нашими кадровыми военными.
С кадровыми
точно
военными,
совершенно
да,
не должно.
Да.
Хотя, естественно, тут мы должны... Ну, здесь мы должны действовать так же, как американцы. Если у человека российский паспорт, все, значит, он под нашей защитой должен быть, вне зависимости от того, где он там, что у него за удостоверение, есть оно, нет его, неважно. Так, Георгиевич, у нас минута всего. Тут вот есть еще одна тема, бомбит, вот у многих бомбит.
Что случилось?
Все обвиняют, в частности, друг друга в том, что неправильно произносим, неправильно склоняем Кемерово. Вот.
Мужского и среднего рода должны склоняться.
Все русские топонимы среднего рода, дорогие мои знатоки.
Ну и мужского тоже.
Ну, да, само собой, да. Средний, потому что вроде как
и сложно. И среднего, да, среднего.
Они склоняются, друзья, поэтому в Кемерове, в Бирюле, Ве, в Шереметьеве, в Домодедове, если речь идет о населенных пунктах. Так что склоняется, друзья мои. И не надо вот сознанием...
На что-то делать, учить русского языка.
Да, с пеной рта доказывать обратно. Не надо. Все. Георгиевич, спасибо большое. До встречи через неделю. Надеюсь, что новости будут получше.
До свидания.
Темы дня. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.